Знаете, вообще у меня очень много вопросов. Таких они не сформулированы.
А вы начинаете?
Так говорить?
Да. Во-первых, я, конечно, в полном восторге. Как читатель ваших стихов. Потому что действительно производит впечатление целительства абсолютно. То есть слово в ваших стихах возвращается к своей основной как бы бытийственной функции.
Я согласна, когда вот только об этом говорят, то как-то сужается.
Да, это сужается, но тем не менее. Потом, это с одной стороны прагматика, с другой стороны это очень все равно индивидуально. Потому что у каждого свои болезни душевные. И свои какие-то травмы. И поэтому каждый, так сказать, читает их так, как он может прочитать. Да? И как он, так сказать, услышит что-то созвучное. Это понятно. Но у меня есть еще масса там всяких других, потому что я считаю, что они очень глубокие.
Какой-то.
Я, может быть, и не сформулирую их до конца. Вот есть действительно вопрос. Я очень много читаю как бы о природе. И вот сейчас вот читаю Виктора Василенко. Стихи очень интересные. Но вот я думаю, что у вас вообще будет скачок восприятия природы, времени и пространства. Вот даже не природы, а пространства и времени. То есть я сквозь ваши вот образы, я просто вижу глубинный анализ пространства и времени. Вот как вам это удается? Через слово для меня огромная загадка.
Хороший вопрос. И хорошее слово сказано нужное.
Но дело в том, что я действительно не знаю, как мне это удается. Единственное, что я могу сказать, что я, может быть, даже избыточно об этом пишу, потому что это главное, что меня интересует вообще. Это вот пребывание человека в времени и в пространстве. Это
да,
главное, что это меня интересует. И мои близкие борются немножко с тем, что я, может быть, повторяюсь излишне, потому что я все время жизнь, судьба, время там и так далее. И сын уже сказал, опять у тебя жизнь и компания. Вот, но я действительно никак не могу, я уж пытаюсь, борюсь, ищу заменители этих слов какие-нибудь. Но что мне делать, если это действительно главное, что меня интересует. Вот как мы расположены в этом всем, как мы его чувствуем это время. Причем у меня никакого линейного отношения к этому нет. То есть я сейчас пишу так об этом, завтра я переверну все с точностью до наоборот, потому что я абсолютно не могу прийти к одной точке, к одному решению. Наверное, это может быть только когда человек кончает жить, и то он, я думаю, и там еще продолжит эту беседу с самим собой. Вот поэтому действительно вот я не знаю, как мне это удается. Если вы это чувствуете,
я
то
это чувствую
всё,
как я это чувствую так, как что если бы я писала стихи, я бы, наверное, потому что я как философ думаю о том же самом.
Ну вот, это
естественно. Понимаете, это совершенно естественная вещь, но то есть у меня очень много личных, наверное, каких-то вопросов, потому что у меня там есть вот отношение к прошлому, вообще вот как бы протяженность.
Вот
к прошлому,
это
да, отношение.
А это и есть время. Это и есть время. Прошлое. Время и туда, и сюда.
Ну да, время это и туда, и сюда, но тогда оно на самом деле в какой-то момент перестает быть временным.
Да.
То есть оно перестает, оно становится действительно вот человеческим каким-то. Форма человеческого бытия, на самом деле, да, вот бесконечного бытия, да, нашего вот этого, нашего самого сокровенного «я», поскольку это передается через поэзию.
Да.
И вот это внутреннее поэтическое «я», вот его самораскрытие, с моей точки зрения, вот сейчас, это, конечно, по отношению вообще к тому, к тем культурным как-то вот процессам, да, вот, которые идут совершенно объективно. Я считаю, что ваши стихи, конечно, делались не только в целительстве, а они как бы, знаете, вот стягивают в себя те крохи, капли, так сказать, простой человеческой мудрости,
да.
Понимаете? Для которой русский язык сейчас закрыт.
Угу.
Вы понимаете, о чем я говорю?
Да.
То есть он закрыт для этой мудрости. Просто в силу, так сказать, в силу, может быть, вот этой вот огромных потоков информатизации, совершенно вот псевдо вообще культурные отношения,
ну,
там, понимаете, абсолютно псевдокультурные. Потом в силу того, что наука оказалась настолько сильной вот в советское время, и настолько, так сказать, глубоко она, как сказать,
ну, заявила права нет, на все.
Она,
на
да,
все
она заявила
стороны.
Права на все стороны жизни. Вот, Женя, правда. Вот, понимаете, вот ее права все-таки ограничены чем-то. В частности, они, безусловно, ограничены нашей памятью, там скажем, исторической памятью, памятью о Боге и вообще нашим историческим призванием на самом деле. То есть, ну, здесь это очевидно. И вот, вот мне кажется, ваши стихи, они возвращают меня. То есть просто вот выбор. То есть понятно, почему судьба, жизнь, так сказать.
Ну да, прошлое, просто это... независимо от движимости.
Там, да, но там есть еще внутри. То есть это нужно, конечно, читать, это нужно анализировать. Там есть внутри просто такое пространство прозрачное.
Угу.
Вот внутри, между строк.
Ну да. Да.
Вот, это, вот это, вот, это абсолютно прозрачно. Это мне, лично мне это очень просто близко, потому что это такой прозрачный воздух, который...
Да, я люблю такие.
Да.
Чтобы были какие-то просветы между словами.
Да, да, да.
Чтобы они не душили.
Да, чтобы они не душили, чтобы они не составляли вот эту вот плотность,
да,
вот
да.
Такую вот...
Да, да. Нет, есть и такой почерк, есть и густые стихи, они имеют право на
существование. Нет, они имеют,
но,
я но вот мне кажется, пишу, что да. Сейчас, вот я еще раз говорю, что вот в связи с плотностью, вот этой вот информационной плотностью,
да.
Мне кажется, что вот это вот очень...
В этом смысле я как бы пришла с одной стороны ко времени, с другой стороны, конечно, совершенно не ко времени, я всегда не ко времени была, и в советское время я сейчас опять что-то не то пишу, что надо, цеху литературному. Но на самом деле ко времени только одно, для читателя ко времени, что коротко. Знаете, это
да.
Можно воспринять.
Да.
Вот
да.
Это да. Очень важно. Да. Я считаю, что ничего длинного сейчас воспринять просто невозможно.
Да.
Это выше человеческих сил.
Да, да.
И надо очень в сжатом пространстве, на сжатой территории уметь сказать так, как тебя услышали. Я это не нарочно делаю, мне это просто такой почерк.
Нет, ну это, видимо, интуиция какая-то поэтическая,
ну,
вам
да.
Подсказывает.
Да мне просто не надо больше.
Ну,
вот и все. А значит, и другому может быть так.
Да, да. Нет, вот их вот размеренность короткая, вот такая вот, она лично для меня, она очень, ну она понятна мне, она мне внятна. Вот эта внятность такая есть. Законченность и внятность, что, кстати сказать, довольно трудно при такой большой структуре. И что трудно очень в любых, например... В любое развитие мысли, потому что я понимаю, что такое мысль, как бы, как она может развиваться, и как она может не кончаться, она же никогда не кончается на самом деле.
Нет, на самом деле есть такая вещь, может быть, какая-то летучесть стиха, вот такая коротенькая стиха. Человек иногда не успевает, то есть вроде все слова понял, но я помню, что у меня был такой случай, когда есть удивительная брешь, ты можешь сказать наизусть? Повторим, коротенько, очень старая. Есть удивительная брешь в небытии.
Да. Есть знаете? Удивительная брешь в небытии. Лазейка меж двумя ночами, тьмой и тьмой. Пробоина, где снег зимой, а дождик осенью пролом, куда влетел, шурша крылом, огромный аист, как-то раз, неся завороженных нас.
И вот это коротенькое стихотворение, и вдруг через какой-то месяц, наверное, мне звонит моя знакомая, я вдруг поняла, о чем это. То есть она его 100 раз видела, и она на 101-й только поняла, о чем это.
Какое-то набоковское, как бы между вот этой вот коляской с младенцем, которая стоит с торжественностью свежего гроба. Он из небытия появился. И уходом. При смерти. Вот брешь между рождением
а
и смертью.
Ты объясняешь?
Это нет, но...
Ну вот я говорю, что иногда бывает, что когда короткое...
Нет, но это понятно.
Женщина не поняла.
Стихотворение такое коротенькое, она не уловила. То есть ей все понравилось по звукам, но она не поняла, о чем это. Есть и такой эффект, конечно.
А вот, между прочим, этот эффект очень интересный, потому что звуковое здесь, оно на самом деле может противоречить восприятию. То есть звук воспринимаешь, то есть, вернее, оно может противоречить восприятию смысла.
Ну да.
Понимаете?
Может быть тем, что гармонично да. очень.
Да,
всё,
да, да.
И
всё.
как вода стекает.
Да, вот да, да, да.
Усыпляется.
Наверное. Но дело в том, что я очень рада, я теперь уже не так пишу. То есть у меня и раньше были какие-то вещи, когда как-то, может быть, жестче, острее и легче было воспринимать. Вот, например, это стихотворение, как это называется? Ну вот это, перебрав столетие груду, ты в любом найдешь Иуду.
Перебрав столетие груду, ты в любом найдешь Иуду, кровопийцу и творца, и за истину борца, и столетие иное станет близким, как родное, так же мало райских мест.
Те же
гвозди, тот же крест.
Вот здесь нет такой гладкости, и все тебя цепляет.
Да,
есть как бы не шляпкой, а гвоздем вот такой остроты. И вот тогда, вот я сейчас больше чаще так.
Но это природа. Тогда вы соприкасаетесь почти с природой образа.
Ну да, да, да.
И здесь мы вот эту грань, границу между наглядностью.
Посмотрите,
и, так сказать, исполнен, это удивительно.
Ну, есть стихи, которые я всегда помню, надеюсь, но просто. Здесь просто я привожу просто к вопросу, где, что, цепляет, за что, где тот инструмент. Идти на убыль, это старое стихотворение, наверное, это 70-е годы, может даже конец 60-х. Идти на убыль не пора, в смоле сосновая кора и песть, приятная для слуха, слышнее нынче, чем вчера, и птица кончиком пера черкнула на озерной глади, что мы живем лишь Бога ради, и взмыла в небо, как стрела.
Вот такие стихи действительно надо на самом деле, может быть, труднее схватить вот какую-то самую глубину, потому что посмотреть туда и увидеть, что глубоко, чем вот то, что я прочитала, вот «Перебрав столетие круче». Да. Вот, наверное, так. Я вот
нет, они просто очень разные по своей, мне кажется, и то, и другое, и третье, они каждый, вот все в том-то и дело, что они абсолютно живые, вот восприятие их мне абсолютно оживляет,
да.
Потому что мы же плотно соприкасаемся с нашей жизнью, да?
Да,
и у нас нет зазоров никаких. То есть у нас очень техничные эти зазоры, они есть эти зазоры, но они очень технично устроены.
Да,
вот я все время об этом думаю, не знаю, как сказать об этом
нет,
философии, но я думаю, что вы меня поймете.
Да.
А здесь соприкосновение с этими вот образами, да, и вот с этим словом поэтическим, так организованным поэтическим словом, как-то вот заставляет, дистанцирует. Да? Вот вдруг ты дистанцируешься от своей жизни, возвращаешься к смоле, к небу, к кресту, к истории. Вот это становится живым. Это необычайная ценность помимо целительства.
Я просто очень боюсь всегда, что как-то будут думать, что я пишу про птички, там про листочки. На самом-то деле я же не про это.
Конечно.
Вот я даже в какой-то момент стала очень тупое стихотворение писать, что это шифровка, и что не надо принимать все за чистую монету. Вот, но потом поняла, не надо. Как говорил Мандельштам, если надо объяснять, то не надо.
Нет, не надо, не надо.
Кто хочет и кто может, тот поймет, а кто не может, тому я не нужна, и они не нужны.
Нет, насчет того, что вот это все-таки зависит не от того, что вот кому нужно, а может быть и от этого тоже, но есть же ведь просто еще литературный процесс,
понимаете?
Да. Есть литературный процесс, и есть еще наши, в общем, наши как бы исторические переживания, на самом деле. Вот та глубина как бы эмоций, да, которые уходят в эту историю.
Да.
А человек остается, и он сжимается, если, так сказать, эти эмоции остаются там и без отклика. А они очень часто остаются без отклика. Да, вот я опять же вспоминаю вот этого Виктора Василенко, вот я читаю сейчас, а он был удивительный человек, то есть я сейчас вот про его судьбу просто вам немножко расскажу. Значит, у него тоже там все о природе, больше того, он, так сказать, исследователь, на самом деле, по своей основной специальности, он исследователь крестьянского искусства. То есть там вышивки, вот эти вот наличники, он занимался этим в 30-е годы, прожил огромную, долгую жизнь.
Ну и мифологии.
Мифологию, да.
Он
умер недавно.
Лет 15 уже.
Но все равно он 90 лет ему было.
Ну да.
Да, 90, то есть он дожил, и это пережив Абис и Инту. То есть он был 10 лет, он был арестован по делу Даниила Андреева.
Вот. Ты узнала Аллу Андреевну, да?
Ну да, конечно, узнала Аллу Александровну.
Кстати, вот самое последнее выступление Аллы Александровны, вот это было на вечере, который был посвящен столетию Василенко.
Угу. Она еще жива была тогда, да?
Да, вот это как за несколько, может быть, даже за один месяц, чуть ли не за две
и
недели.
И она пришла на это,
Я не была, я просто вот была как раз на вечере, который был тоже в Центральном доме литераторов, и который был посвящен вот выходу этого сборника «Миф». Потому что он его подготовил, уже все было готово, но внезапно, то есть буквально вот он в рамки посмотрел, или корректуру там вот по тексту печатному, и через неделю, там, или через несколько дней его просто не стало. Но он был уже очень пожилой человек. его не стало. Да, этот, и он как бы, так сказать, завис, этот сборник. Uh-huh. То есть его очень долго не было. А потом вот, в 2011 году издательство «Круг» его выпустило. Так я о чем хочу сказать? Что я хочу сказать, что вот он не профессиональный поэт. То есть вот это вот его вхождение в литературу, оно очень такое скромное, да, вот. Хотя стихи у него очень хорошие, вот, мне лично очень нравится. И он, на самом деле, ему Анна Андреевна Ахматова сказала, что вас спасла муза, потому что то, что он переживал в Абезе и в Инте, это невозможно совершенно передать. Он даже, у него там есть там два стихотворения, которые написаны белым стихом. Ну, совершенно очевидно, они вот транслируют, что выжить там было невозможно. И Анна Андреевна Ахматова, это же он сидел вместе с Пуниным. То есть они будут там... Да. Mm-hmm. То есть это было одновременно. С Пуниным и с Корсавином. Mm-hmm. И Анна Андреевна уже потом говорила, что у вас просто муза приходила и спасла. Вот, как, вот эта вот любовь к стиху, она вас спасла. Mm-hmm. И вот у него стихи тоже о природе. И совершенно очевидно, что это у него тоже отстраненный взгляд. Mm-hmm. Понимаете, потому что он как бы был в таком состоянии, в котором человеку писать стихи невозможно. И тем не менее, даты под стихами говорят о том, что это факт. И вот я Жене говорила, я говорю, ты знаешь, Жень, вот это удивительно, но если вот как бы следователь вот методологии Лобачевского, да, то вот эти параллельные, то есть вот ваши стихи и его стихи, вот эти параллельные сходятся.
Но тут же еще есть такая вещь, я даже писала какую-то вещь, которую я потом нигде больше не опубликовала, как такой был журнал «Истинная жизнь», помните? Вот такой? Я там напечатала такой эссе, назывался «Помни о рае». И на самом деле вот природа для меня это постоянное напоминание о том, как было задумано все.
Это очень понятно, да.
Поэтому вот пока это есть, значит, постоянно ты
соприкасаешься. Надо будет, эта мысль мне очень созвучна, я постоянно ее, ну, как бы пестую себя там по другим каким-то основаниям своих собственных размышлений, потому что об этом невозможно. Если об этом забыть, то все, мы закрываем
гостиницу. Можно забыть, если ты живешь среди всего?
Да, знаете, вот это очень интересный вопрос. Потому что, вот скажем...
Нет, можно не видеть, конечно.
Можно не
видеть. Я знаю людей, которые не видят. Это я прекрасно знаю.
Нет, мне, например, непонятно, то ли это делается с людьми чисто вот субъективно.
Это делается, потому что у меня есть подруга близкая достаточно, которая мне сказала, мне совершенно все равно, что там за окном природа, я ее не вижу, я только люблю ее у вас. Вот это удивительно, то есть она у меня.
Да, это мы очень понятно.
А она ее говорит, на нее это никак не действует, ей не надо. Вообще, она живет без этого, понимаете?
Ну, вот это, так что вот это очень такое, интересно, да, это очень интересно. А вот,
простите, я говорю, и в этом смысле это как-то объясняет ее постоянную мрачность и, понимаете, потому что на самом деле, если человек этого не видит, он какой-то другой уже. Понимаете, как бы что-то отравлено внутри на веки вечные.
Ну, я бы не сказала, что отравлено, но что-то утеряно.
Утеряно, да.
Вот это точно совершенно как потерянный рай. Вот, да?
Да.
Потерянный рай начинается тогда, когда ты утрачиваешь вот эту
связь.
Да, вот эту
пуповину.
Вот эту пуповину, совершенно верно.
Ну, понимаете, здесь можно... Мы же уже перешли в область психологии. Берем Винни-Пуха. Можно ли сказать, что ослик Ай-Я – это существо с потерянным раем? Он вечно в смурном настроении. Ну да. Кроме тех моментов счастья, когда он сложил букву и был уверен, что он первый в мире. Но когда только он узнал, что другие это знают, это был полный крах. Но я хочу сказать,
что он все-таки сочинен, правда, милым.
Хочу сказать, что люди с такой психикой их много. Люди с такой психикой много, но это мой вопрос немножко в другую. Вот я хочу сказать о поэте, который на все реагирует. Вот она говорила с этой знакомой, которая действительно в таком состоянии живет, это ее как бы внутренняя философия. И Лариса написала стихотворение. Подаваем страдания. Почти сама.
Подаваем страдания. Страдания им подаваем. Чтобы боль, чтобы кровь, чтобы хрупкие кости ломали. Как поэтов трагических здесь хорошо принимали. Не хочу, не могу. Муза, смейся, смеяться давай. Заливаться и петь. Брать легко серебристая ля. прямо к верхнему ля по счастливым ступенькам взлетаю. Раздели со мной радость, о муза, строку мне суля, и тебе я скажу благодарна, моя золотая. Дело в том, что когда я вот ей книжку подарила, вот, она мне сказала, ну, что-то вот так писать легко. Вот легко. Она легче, чем вот... Я люблю больше ваши трагические стихи. Я помню, вот та книга, которую я просто не достаю, никогда никому не дарю, а 100 оттенков травы и воды. Вот это для нее вот самое оно. Потому что там очень мрачные стихи, такое очень мрачное состояние у меня было действительно какое-то время. А когда я из него вышла, я написала, естественно, это. И она мне говорит, вот так вот это легче. Я говорю, это труднее.
Это гораздо.
Вот. И, и я никогда раньше не отвечала. Человек как думает, так думает. Я не спорю. Но здесь почему-то меня заиграло ретивое. Я начала ей доказывать, что гораздо труднее. И у меня даже есть стихотворение. Господи, кого ты больше любишь? Тех, кто страдает, или тех, кто... Вот. И если, так сказать, быть счастливым гораздо труднее, так значит, ты должен любить тех, кто счастлив, поскольку это гораздо труднее. Любить это надо тех, кому труднее.
Да.
Ну, это не совсем я уж так всерьез, естественно. Но на самом деле вот так, понимаете? И людям кажется, вот... И я уже не один раз с этим сталкиваюсь, что я вот сейчас какую-то ноту нажала, которая вот некоторых как-то... Понимаете, вот у меня в Литгазете недавно была публикация, и тоже там стихи такие, что... Жизнь – детский утренник. Но неужели люди всерьез могут думать, что я не понимаю, что это не детский утренник? Я поэтому вот следующее дала стихотворение. А что вы хотели? Там страдать, посыпать голову пеплом? Прямо сразу идут они друг за другом. Вот. И я вижу просто задело некоторых очень сильно, что как это так? Да нет, это не детский. Просто возмущается, как это, какой-то шарик, какой-то, что я ловлю шарик утром за воздушный, за ниточку. Но я не понимаю, почему как-то это не слышно, что, в общем-то, я отталкиваюсь от вещей. И на самом деле, если человек чувствует невозможность существования, у меня было стихотворение, на земле это жить нельзя. Вот. Если он это чувствует, то он будет подниматься над этим, и он будет сопротивляться этому, если он хочет жить, и чтобы жили другие.